Я из будущего.
Здравствуйте, друзья, я Катя Некрасова, и в этой программе я путешествую по прошлому, пытаюсь там примерить на себя различные роли. Вот, например, неделю назад вообще была рабыней в Османской империи, и ничего, знаете, интересно было. Помогает мне вписаться в ту или иную эпоху, как всегда, историк Андрей Карташов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Пора намечать какой-то новый маршрут. Вот хочется, знаете, чего-то такого захватывающего, знаете, может быть, даже отчасти опасного.
Авантюры.
Ее, поэтому давайте определяться с временем, в которое мы отправляемся.
Введите год.
Ну что же, 13 сентября 1902 года в Лондоне впервые раскрыли преступление с помощью совершенно нового метода – дактилоскопии.
Дактилоскопия, а что, до этого никто не пользовался этим методом?
Пользовались, конечно, еще в Древнем Китае оставляли отпечатки пальцев для того, чтобы подписать документ. Но сейчас в Великобритании впервые с помощью дактилоскопии обнаруживается преступник.
Выберите локацию.
Мы отправимся туда, заодно посмотрим вообще, насколько там было опасно, каков был криминальный мир этого времени. Я так понимаю, что мы отправляемся в Лондон.
Лондон, Катя. В столицу вот только
The
чего.
The capital of Great Britain.
Вот не очень понятно, то ли Great Britain, то ли Англия, то ли Британия, то ли Британской империи. Попросил бы, наверное, вот именно это
зафиксировать это название.
Да. Британская империя, крупнейшее государственное образование на тот момент, которое включало в себя 22% земного шара. Ну, перечислять не будем, потому что это Канада, Австралия, Новая Зеландия и так далее, так далее, так далее. И примерно 480 миллионов человек проживает под властью, соответственно, британской короны. Вот именно в столицу этого огромного государственного образования мы отправляемся.
Если сопоставить геолокацию и время, это Лондон позднего Шерлока Холмса, когда Мориарти уже повержен, но мистер Холмс все еще живет на Бейкер-стрит. Вот мы именно туда.
Да, еще только-только закончилась целая эпоха. В январе 1901 года умерла королева Виктория. Та самая королева Виктория, с именем которой связана викторианская Англия. Поэтому англичане вот на неком таком изломе находятся. Мир вступает в новый этап.
Ну и теперь самое ответственное, кем же я там буду?
Укажите социальный статус.
Главное определиться, что ты хочешь делать. Ловить преступников или...
Убегать
от полицейских.
Ну, с одной стороны, конечно, хочется быть на стороне права и закона. С другой стороны, хочется немножко адреналинчику. Поэтому убегать тоже интересно. Можно как-то это объединить?
Можно. Можно такую роль сотрудника полиции, но при этом сотрудника полиции, который потом будет внедрен как крот в некую преступную организацию. Как
мужчина
вот это...
или женщина? Важно.
Женщина.
А что были женщины-полицейские уже в то время.
К этому моменту уже появляются женщины-полицейские, единственное только, что они не несут пока еще постовую службу. Угу. Они работают пока в Скотланд-Ярде, занимаются в основном административной деятельностью.
Бумажки перебираем.
Все равно она очень важная. Мы сейчас окунемся в эту деятельность, и ты увидишь своими глазами, что это без нее как без рук.
Тогда, конечно, страшновато, но пора.
Вперед!
Андрей Николаевич, где мы находимся?
Мы находимся на набережной Темзы, в новом здании Скотланд-Ярда. Его только совсем недавно открыли, каких-то несколько лет назад. До этого момента старое здание располагалось в районе Уайтхолла, дом номер 4, и только своей задней частью выходило на улицу под названием Скотланд-Ярд. Но именно вот по этой улице лондонская полиция и получила такое вот странное наименование Скотланд-Ярд.
Шотландский двор.
Шотландский двор, и такое название, потому что по одной версии там проживал человек, по фамилии Скотт. По другой версии, там располагался дворец шотландских королей. В тот момент, когда они приезжали в Лондон продемонстрировать свою зависимость от английского короля, должны были останавливаться именно в этом месте. Когда же появился Скотланд-Ярд как именно организация, как полиция? К 20-м годам 19 века Лондон буквально утопал в преступности, и в прямом смысле слова было страшно выйти на улицу. 29 сентября 1829 года первые констебли заступили на службу. Требования к полицейским: моложе 35 лет, здоровые, не ниже 167 сантиметров, должны были обязательно уметь читать и писать и обладать хорошим характером. И дубинка, и никакого оружия.
И они так и не носили оружие в начале 20 века тоже?
Ни в коем случае, это принципиально была позиция: полицейский выходит без оружия. Только дубинка и трещотка, а потом она была заменена свистком, с помощью которой можно было призвать на помощь других констеблей.
А почему оружие? Ну, это самое логичное, что приходит на ум: полицейский с револьвером.
Во-первых, у преступников есть свой собственный тоже кодекс чести, как ни странно. И поэтому, если они знают, что полицейский без оружия, то им будет просто стыдно использовать свое оружие против безоружного человека. А с другой стороны, очень важно все-таки показать простым лондонцам, что их контролируют люди, которые не будут пользоваться оружием по своему усмотрению, которые точно такие же безоружные, как и они.
Я где работаю, в каком подразделении?
Совсем недавно было создано новое совершенно подразделение. Это как раз бюро дактилоскопии и его отец-основатель, сэр Эдвард Генри.
Значит, бюро по отпечаткам пальцев уже есть, но ни одного, так я понимаю, преступления с помощью вот этого метода еще не раскрыли. Как вообще так возможно?
Потому что этот метод только-только начинает применяться. До этого момента все время стояла проблема, как вообще идентифицировать того или иного человека. Ну, предположим, арестовываем мы, спрашиваем, как вас зовут? Вы сэр Дженсон? А он говорит, нет, я мистер Генри, например. И совершенно непонятно, действительно он мистер Генри или еще какой-то. И вот в Париже создана новая система Альфонсом Бертильоном под названием Бертильонаж. Она включала в себя очень подробные измерения 14 разных параметров тела человека. Например, окружность головы, длина ладони, длина предплечья, длина стопы и так далее, и так далее. И на основании этих 14 измерений можно идентифицировать того или иного человека.
Ну, отличный метод, и сейчас именно им и пользуются не только во Франции, но и, я так понимаю, и в Лондоне. Сейчас это в начале 20 века.
Да.
Так в чем проблема тогда?
А проблема в том, что это очень тяжелый, трудоемкий метод измерения, и помимо этого человек может немножечко изменяться, его параметры меняются, и поэтому точность этого метода не очень высокая. И появляется совершенно новая идея идентифицировать человека по его отпечаткам пальцев.
Кто отец-основатель вообще этого метода? Кто придумал его?
Я бы упомянул бы Уильяма Гершеля, который был ученым и настаивал на том, что у всех людей разные отпечатки пальцев, а непосредственно эту идею научную воплотил в жизнь вот тот самый человек, о котором мы уже сказали, сэр Эдвард Генри. И тут действительно есть выдающиеся успехи, потому что только за 1902 год почти 2000 рецидивистов было идентифицировано.
То есть просто ловили, и несмотря на все те бредни, которые плели эти задержанные про свою честную жизнь...
Это не я!
Вот-вот-вот. Было, тем не менее, доказано по карточкам, что, да. что это именно я.
Да.
А я кто там? В чем заключается моя работа?
Она достаточно однообразная, нужно просто сличать те отпечатки пальцев, которые уже имеются в картотеке, с теми отпечатками пальцев, которые только что снимаются с тех или иных преступников.
Преступников, да. Но подождите, Андрей Николаевич, что-то я слышу какое-то оживление в соседней комнате нашего бюро. Там работает сержант Чарльз Коллинз.
О, это очень известная личность. Он является сторонником этого метода. Судя по всему, он получил телеграмму о том, что в достаточно богатом районе под названием Дания Хилл или Данмарк Хилл совершено очередное преступление, и полицейский наряд вызывают в этот дом.
Ой, а можно мне тоже с ним поехать? Ну хочется же, пожалуйста.
Само собой, мы для этого здесь и оказались.
Хорошо, но вы сказали, получил телеграмму, телефонов нет пока что?
А телефонов пока еще нет, и самый быстрый способ коммуникации – это отправить телеграмму по телеграфу, и эта телеграмма придет гораздо быстрее, нежели посыльный придет, например, или слуга.
Ну хорошо, тогда что, отправляемся? Далеко это от нашего
это
места?
Это примерно около 4 миль, 7 километров, поэтому я предлагаю не пешком воспользоваться транспортом.
Каким же?
Это кэп. Двухколесный, с одной осью, с возницей, кэп, который получил свое название от слова кабриолет.
Чем еще метро. Можно воспользоваться? Метро.
Да, первое в метро в мире. 1863 год уже открыли. И удивительно то, что вначале оно было на паровой тяге, Катя. То есть, представьте себе, паровоз, который под землей, с этим дымом, с углем. Система вентиляции до конца не справлялась, поэтому на некоторых станциях было столько дыма, что люди вот с большим трудом передвигались.
А наземный транспорт есть? Автомобили настоящие или еще нет?
Они уже появляются, но еще пока не до такой степени, чтобы конкурировать с гужевым транспортом.
Так, что еще, кроме кэбов?
Омнибусы.
По-моему, двухэтажный.
Двухэтажный фургон-омнибус, который на конной тяге. И вот эти лошадки несчастные тянут здоровую такую конструкцию, в которую набиваются люди. И, соответственно,
человек 20, наверное.
Если не больше.
Все-таки нет. Все-таки давайте мы кэбом воспользуемся. Помчим в район Денмарк, фешенебельный район. Там живут достаточно богатые люди. Итак, мы подъезжаем к особняку.
Нас встречает хозяйка, встречает дежурный полисмен. Выясняется, что здесь забрался в окно вор, ночью, но какой-то он оказался неопытный. Ничего не нашел, кроме бильярдных шаров.
Вот рассказывает детектив, в бильярдную зачем-то он полез, а двери все были закрыты. Конечно, что он еще там мог найти? Почему из-за такой ерунды, как бильярдные шары, мы из нашего отдела по дактилоскопии должны срываться с места?
Интересно. А потому что, вот, Катя, обрати внимание, вот на эту поверхность, ровная поверхность подоконника...
Ой,
да,
кажется,
что
я тут что-то вижу.
Ее совсем недавно покрасили краской, и на ней очень хорошо виден отпечаток большого пальца левой, судя по всему, руки.
Точно, точно. Но подождите, так надо сперва доказать, что это не хозяин, не хозяйка.
Конечно.
Сэр, обращаюсь я к хозяину дома. Скажите, вы трогали этот подоконник?
Нет, нет, мэм, что вы. Мы вошли в комнату и увидели раскрытое окно и эти следы.
Может быть, следователь, который нас вызвал сюда, который первый приехал, может быть, вы дотрагивались, потому что краска действительно свежая, она еще липнет даже к пальцам.
Нет, нас уже всех информировали о том, чтобы не трогать ни в коем случае ничего.
Так, тогда мы сейчас давайте ваши пальчики тоже прокатаем, на всякий случай слечим. А какое оборудование у меня с собой?
Вот, я как раз тоже хотел спросить, как вы будете прокатывать мои пальчики?
Как
это бумага, это краска, штемпельная краска, специальные штемпели. Вы просите всех людей дотронуться до подушечки с краской всеми пятью пальцами, а потом эти пальцы прижимаете к листу бумаги и очень плотно их прокатываете вправо-влево для того, чтобы отпечаток получился как можно более... четким.
Так, подождите, давайте-ка я быстренько, я же все-таки у меня глаз уже наметан за год работы в этом бюро.
Специалист?
Я специалист, я смотрю, нет, ни один человек не является тем самым, который оставил отпечатки на подоконнике, а это значит, надо сфотографировать, сейчас я это сделаю, сфотографировали эти отпечатки и мчимся в контору. Понятно, что в картотеке в нашей далеко не все отпечатки преступников Лондона, но вдруг... нам улыбнется удача. Уже позднее время.
Да, я вот обращаю внимание, Катя, улицы ярко освещены. Мы с тобой находимся в тот момент, когда уже газовые фонари свое отживают, а на их место приходит все больше и больше электрических фонарей.
Мы вернулись обратно в Скотланд-Ярд. Передо мной во всю стену шкаф с ячейками, где десятки тысяч отпечатков пальцев. Ну, это можно примерно до следующего Рождества искать совпадение. Что
сэр
мне делать?
Эдвард Генри разработал очень простую систему. Он пришел к выводу, что в центре каждого пальца находится один более-менее такой четкий рисунок. Эти рисунки он разделил на 5 групп. Это простые дуги, дуги, которые подобно еле, дуги, обращенные в сторону большого пальца, дуги, обращенные в сторону мизинца, и завихрение.
Вот я смотрю на свое, у меня, например, завихрение.
А у меня вот, видимо, дуги.
Так.
После этого Эдвард Генри находит границу отпечатка, и дальше нужно увеличительное стекло и иголка для того, чтобы провести прямую линию от центра нашего пальца к внешнему пределу и сосчитать все линии, которые будут пересекать эту линию.
Как работает сама классификация? Значит, сначала я должна просто посмотреть на наш отпечаток, который я сфотографировала, и понять, к какой из 5 групп относится этот отпечаток, а затем мы просто считаем количество линий.
И подходим к шкафу либо под буквой A, B, C, D, и после этого уже находим раздел с нужным нам количеством линий. И уже в этом разделе мы просматриваем все отпечатки.
И занимает все это?
Конечно, не секунды, но, во всяком случае, не час времени, а гораздо меньше.
В отличие от того самого...
Бертильонажа.
Бертильонажа, да, который занимает действительно, как говорили мне коллеги, большое время, потому что это пока ты замеры сделаешь, пока ты еще раз сделаешь замеры, перепроверив...
3 раза надо было замерить.
Вот, потом ты все эти данные впишешь... И потом, как выяснилось, еще ошибешься на пару миллиметров, а именно они-то и будут являться ключевыми, и кого-нибудь не того мы в итоге осудим. Тут все гораздо быстрее. Давайте я сейчас пошуршу нашими карточками. Андрей Николаевич, вы не поверите. Карточка, вот она.
Нашлась?
Точно с такими же отпечатками. И на ней имя — это Гарри Джексон. Что тут про него написано? Чернорабочий. И, ну, смотрите, вот все сходится. Совсем недавно отсидел срок тоже за кражу со взломом.
Еще тут написано 41 год ему.
Мне кажется, это достаточное сведение, чтобы детективы смогли взяться за поиски.
Действительно, его через несколько дней поймали. Теперь проблема в том, что нужно убедить суд присяжных, что отпечатки пальцев являются надежным доказательством вины этого человека.
А они не верят в дактилоскопию до сих пор?
Пока еще нет, и поэтому нужен специальный человек, который смог бы их убедить. И такой человек есть, это королевский прокурор Ричард Мьюир.
Вы знаете, он 4 дня проторчал в нашем бюро, он измучил совершенно мистера Коллинза вопросами, все проверял, перепроверял, смотрел эти карточки. Я то и дело им таскала кофе, но в итоге он сказал, что готов взяться не только за такое, но еще и за более шаткое дело, лишь бы убедить всех, что действительно метод дактилоскопии работает.
То есть он действительно поверил в это?
Он поверил, и в итоге 13 сентября 1902 года Гарри Джексона осудили. Дали грабителю 7 лет тюрьмы.
Да, но при этом, Катя, что написала газета «Таймс»? Некогда лучшее в мире полицейское ведомство «Скотланд-Ярд» превратится в посмешище Европы, если станет ловить преступников по неровностям на их пальцах. Поэтому, Катя, твой начальник, сэр Генри, очень надеется на такое дело, которое все-таки развеет все сомнения, даже у самых консервативных скептиков.
Долго ли ждать этого дела, Андрей Николаевич?
Да вот тут сложно сказать. Может быть, и придется подождать и пару лет.
Но тогда у нас точно есть время для небольшого перерыва, а потом мы с историком Андреем Карташовым вернемся на 100 с небольшим лет назад в Лондон.
Я из будущего. Я из будущего.
Возвращаемся в самое начало 20 века. Мы вместе с историком Андреем Карташовым. Лондон. Шерлок Холмс собирается отойти от дел. А я, сотрудница Скотланд-Ярда, только вгрызаюсь в свою работу. Я работаю в бюро отпечатков пальцев сэра Эдварда Генри. Он основал это бюро буквально недавно. И одно дело, благодаря дактилоскопии, мы уже раскрыли. Но все-таки надо еще доказать преимущество этого метода перед бертильонажем. Альфонс Бертильон, французский полицейский, сделал, конечно, много важного для борьбы с преступностью. Не только свой антропометрический метод придумал. Например, еще придумал фотографировать задержанных в профиле анфас. Но его громоздкий метод измерения человека по 14 параметрам, конечно, очень тормозил работу следователя. А вот классификация отпечатков пальцев сэра Генри – это такая универсальная и надежная при этом система, но мы по-прежнему ждем случая, когда же мы докажем это еще раз и уже окончательно.
И ждать придется целых 3 года. А пока все равно придется бороться с преступностью в Лондоне. И она не ждет. И существуют совершенно разные направления преступной деятельности. Например, подъезжаешь ты в роскошном экипаже к театру. И, естественно, какую-то верхнюю одежду оставляешь в экипаже. В этот момент к экипажу с двух разных сторон подходят два разных человека. Один отвлекает кучера, а второй открывает дверцу экипажа, и твой роскошный верхний наряд становится...
Соболиными мехами.
Да.
Но метод вечный, как сама жизнь, поэтому
да,
ничего
да.
не меняется.
Совершенно верно. Грустное, ты возвращаешься домой, и уже около порога дома вдруг совершенно неожиданно тебя окликает человек, который... как бы тебя узнал. А потом просит прощения, говорит, что обознался, но в этот момент он снял, например, с тебя часы или украшения. Причем совершенно каким-то таким неуловимым движением. Часы назывались «красная игрушка» на воровском жаргоне. Ты поднимаешься к себе домой, и вот заплаканная служанка ждет тебя.
Ты что ж за череда неудач?
Да, вот такой вот день получился. Вот служанка Мэри, которая говорит, что и стопник пропал, и вместе с ним пропало все столовое серебро. И не только столовое серебро, но и какие-то фамильные драгоценности.
А в остальном прекрасная маркиза.
Все хорошо. Расследованием всех этих преступлений занимается все тот же самый сэр Эдвард Генри. Его повысили, и теперь он возглавляет Скотланд-Ярд.
А меня-то повысили?
А как же? Тебе
так.
поручили задание, которое, в общем-то, только женщины может выполнить,
так.
Катя.
Что же это за задание, интересно?
Внедриться в самую, наверное, опасную и в самую очень такую оригинальную банду Лондона. Банда 40 слонов, состоящая только из женщин, на протяжении приблизительно 30 лет, наводящая ужас на фешенебельные районы Лондона.
А почему так называется?
Ну, около 40 женщин входит в эту банду и базируется в районе, который называется Elephant and Castle. А район получил название, потому что еще давным-давно в 16 веке якобы существовал паб, который так и назывался Elephant.
А паб почему так называется?
Потому что пивные первоначально назывались public houses, общественные дома. И сокращенное произношение от этого public houses – паб. В этом районе уже есть мужская банда Elephant and Castle. Ну, а это вот некий такой филиал, как бы, женская.
И в чем их специализация?
Они совершенно неожиданно, вдруг, пользуясь тем, что в универсальных магазинах несколько входов и выходов, с разных сторон врываются всей своей командой в магазин, выполняет очень четко указания своего лидера, который называется, кстати говоря, королева, срывают с манекенов дорогую одежду, разбивают витрины, достают оттуда украшения, часы, кольца, браслеты, серьги и моментально испаряются, как бы вот проваливаясь сквозь землю.
Так, а в чем мое задание заключается?
Задание внедриться в эту банду и постараться понять, куда они сбывают награбленные, какие преступления они планируют в будущем, для того, чтобы можно было взять их уже их с поличным.
Но еще, я думаю, как-то хитрым способом, может быть, даже отпечатки пальцев. Хорошо, а какая же у меня легенда будет? Как я внедрюсь к ним в банду?
Надо начать немного подворовывать на улице, доказав свою квалификацию и продемонстрировав свой воровской фарт, заслужить некое доверие, и будем надеяться, что тебя пригласят.
Произошло все следующим образом. Мы зашли в один из дорогих ювелирных магазинов. Кто это мы? Я просто заметила тот момент, когда две из слоних зашли туда под благовидным предлогом осмотреть драгоценности. Я зашла вместе с ними и стала просить у продавца много колец, ожерелий и сережек, чтобы просто примерить их. Не заметила бедная продавец, что одно колечко я прикрепила под столешницу прилавка, с помощью чего, как вы думаете, Андрей Николаевич? С помощью жевательной резинки. Эти две слонихи, они...
Профессиональным взглядом,
абсолютно все это заметили и были шокированы, что это за конкуренция. Но когда внимание этой продавщицы было отвлечено ими же, потому что они поняли, что надо подыгрывать, я незаметно сняла это кольцо. После этого понятно, что я была успешно принята в банду.
И вот вы все вместе пошли на дело. Какими методами они пользуются?
Самое главное, мы очень четко планируем наше передвижение по тому или иному магазину. Кроме того, ключевым фактором нашего успеха является, конечно, наша одежда. Почему еще нас называют слонихами? Потому что мы можем зайти в магазин одежды, набрать себе много-много на примерку, а на самом деле все это нацепить на себя одно на другое, и выйти... Да, немножко с измененной, конечно, уже фигурой, килограммов 30 примерно прибавив, но кто же осмелится задерживать и досматривать нас,
да,
женщин?
Пользуйтесь тем, что полиции запрещено обыскивать женщин.
Абсолютно, и мы нагло дефилируем перед Бобби, не опасаясь того, что мы будем схвачены с поличным. Кстати, Андрей Николаевич,
да.
Почему Бобби?
Бобби, потому что полиция создается по инициативе министра внутренних дел Роберта Пиля. И вот от этого имени Роберт происходит как раз прозвание полицейских.
Много методов мне удалось узнать из практики этих 40 слоних. Не обязательно прибавлять себе вес и увеличивать свою талию. Просто достаточно предусмотреть множество карманов в наших платьях. И туда, когда речь идет о малогабаритном товаре, типа какого-нибудь колечка с бриллиантом, а может быть и ни одного, мы все это прячем в потайные карманы, которые специально подшиваем к нижним юбкам. Срабатывает на ура, Андрей Николаевич.
А еще если учесть, что вы пользуетесь самыми быстрыми к этому моменту появившимися автомобилями, учитывая, что у них очень большая сеть по сбыту награбленного, и сбывают они моментально все, что украли в магазине, конечно, очень трудно их не просто поймать, а еще и доказать, что именно они совершили то или иное преступление.
Но тут надо сказать, что они, слонихи, никогда, это их принцип, не носят то, что украли. Все идет на сбыт, и уже на, так сказать, честно заработанный мы можем купить себе все, что пожелаем. Наша королева Мэри Карр носила по 7 бриллиантовых колец с стоимостью 300 фунтов. Это при том, что рабочий за неделю получает примерно фунта 2. Такая роскошная жизнь была у этих 40 слоних. Меня они не разоблачили, и даже мне удалось однажды снять те самые отпечатки пальцев.
На большом и плоском, ровном, сверкающем, как зеркало, серебряном подносе вдруг ты обнаружила отпечаток пальца, потому что одна из слоних, когда выносила его из магазина, она забыла, что перед этим ела шоколад, и небольшой кусочек шоколада как раз и был той самой краской, которая оставила отпечаток ее прекрасного указательного пальца на днище этого серебряного подноса.
Я попросила его себе и в итоге пошла, естественно, на работу.
Дальше оставалось только отпечаток сфотографировать и приобщить, соответственно, к ее делу.
Но мы помним, что дактилоскопия все-таки еще не воспринимается всерьез.
Пока не произошел тот самый случай, которого мы так все долго ждали в 1905 году.
Ну давайте перенесемся туда.
В 1905 год, когда Лондон шокирован был известием о убийстве семейной пары достаточно пожилых людей, им было около 70 лет торговцы красками миссис и мистер Фарроу. Магазин красок располагался в печально известном Ист-Энде в районе под названием Депфорд.
А район бедняков?
Да. Почему же Ист-Энд так печально известен? Почему все время такая бедность?
Да, да.
Ну, дело все в том, что это наследие той самой промышленной революции, которая произошла, может быть, около 100 лет назад в Великобритании. Появляются фабрики и заводы, туда принимают работать не выдерживающих конкуренции с фабриками и заводами ремесленников, мелких производителей, и все они вынуждены работать за не очень большие деньги, и для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, иногда вынуждены заниматься вот таким неблаговидным делом, совершать преступления. Американский писатель Джек Лондон, который в 1902 году проживал некоторое время в трущобах восточной части, описал быт самых бедных слоев населения. Район, по которому ехал мой кэп, представлял собой сплошную трущобу. Мы проезжали милю за милей, а мимо нас все время тянулись грязные кирпичные дома. То и дело мне встречались шедшие под сильным креном пьяный мужчина или пьяная женщина. В воздухе висела густая ругань и шум драк.
Какой кошмар. И что же именно произошло в Ист-Энде в районе Депфорд?
Судя по тому, что найдены были две черные маски, сделанные из женских чулок, проникла пара грабителей и, к сожалению, убила вот эту пожилую пару. После этого была похищена некая сумма денег из вот этой, держи, Катя, пожалуйста.
Ой, да, спасибо.
Шкатулки. И, как полиция выяснила, сумма денег, в общем-то, была не такой значительной.
Какой же?
9 фунтов стерлингов.
Что такое 9 фунтов?
Каждый фунт стерлинг состоит из 20 шиллингов. Шиллинг англичане почему-то приравняли не к десятичной системе, да, а у них 12-ричная система к 12 пенсам. Велосипед стоит примерно 4-5 фунтов. Буханка хлеба 7 пенсов. Пинта пива в пабе до 8 пенсов доходит. Рубаха 1 шиллинг 4 пенса. Ну и вот тот самый знаменитый доктор Ватсон, он был уволен из армии с пенсией 11 шиллингов 6 пенсов в день. 17 фунтов в месяц. А они украли, соответственно, 9. Кстати говоря, вот фунт, опять же, это же не монета такая, это счетная единица.
А нету монеты фунта?
Нету монеты фунта. Существовала монета под названием гинея. И она была золотой, и она так называлась гинея, потому что ее чеканили из золота, которую привозили из Гвинеи африканской. Mm-hmm. Вот эта гвинея дала название монете – гинея.
И чему она равнялась?
Она равнялась 21 шиллингу. Это очень важный такой момент, потому что в начале 19 века появляется новая золотая монета, она называется «Sovereign». Она равняется 20 шиллингам. И получается, вот можно расплачиваться гинеями, а можно расплачиваться суверенами. Суверен, еще раз, 20 шиллингов, а гинея – 21 шиллинг. Гинеями, когда человек расплачивался, это говорило о его некой такой аристократичности. А говорили о том, что с продавцами расплачиваются суверенами и шиллингами, а с адвокатами, например, гинеями. Там вот еще просто момент такой был про Шерлока Холмса, когда он следит за Ирен Адлер, и Ирен Адлер говорит о том, что полгинеи, если довезете меня к Кэбману за 20 минут. А потом Холмс ловит следующего Кэбмана, только он говорит пол суверена, если вы довезете меня за 20 минут. То есть она половину от 21 шиллинга, а он половину от суверена, то есть половину от 20 шиллингов. То есть Холмс вот немножко...
Прижимистый был, да. Ну, давайте и мы поймаем Кэбмана за полсуверена все-таки и поедем вершить правосудие.
Я предлагаю перенестись в Олд Бейли.
Олд Бейли, что это?
Здание уголовного суда, деревянные скамьи, которые амфитеатром спускаются вниз. На специальном возвышении сидят присяжные. Рядом место, на котором располагается подсудимый. Таким образом, что его лицо всегда освещено светом, падающим из окна.
Чтобы мимику...
Для того, чтобы вся
и волнение,
мимика...
Все было, да,
все это было видно очень хорошо присяжным.
И тут идет как раз расследование этого дела. Уже поймали преступников, получается?
Двух братьев Страттонов. Им еще пока нет 30 лет. И основывается все на рассказах тех людей, которые видели краем глаза убегающих двух людей, на совпадении цвета плаща, на показаниях любовницы одного из братьев. Но, в общем-то, все присяжные настроены, судя по всему, достаточно скептически. Какие-то слухи, домыслы, и нет никаких четких совершенно доказательств. Ни денег, ни, в конце концов, орудия преступления.
Но я стою за ширмой, пока меня никто не видит. Почему? Потому что я как раз держу в руках шкатулку, опустошенную этими преступниками. Но никто не знает, какой козырь собирается пустить в ход королевский прокурор, вот тот самый Ричард Мьюир, который расследовал еще дело с бильярдными шарами. Когда Свидетели уже были допрошены, и один из них сказал, что да, он узнает этих двух братьев, а другая сказала, что в первый раз их видит. Вот тут и настает мой звездный час. Я выношу поднос, не исключено, что тот самый серебряный, со стоящей на нем шкатулкой. И изумленной публике, прежде всего суду присяжных, сэр Ричард Мьюир демонстрирует отпечаток пальца, который находится в выдвижном ящичке этой кассы.
Вот, теперь становится понятно, зачем этих братьев подвергали процедуре снятия отпечатков пальцев.
Которые они так легкомысленно отнеслись, еще хихикали.
Но они смеялись, они издевались над полицейскими, они совершенно не понимали, что это как раз и есть тот самый эпизод, который приведет их не просто на скамью подсудимых, а именно в тюрьму.
Я передала шкатулку прокурору, а сама пока развешиваю на грифельной доске, которую здесь установили, две огромных фотографии. На одной увеличенный отпечаток пальца, оставленный внутри шкатулки с деньгами, а на второй палец старшего брата Альфреда Стратона, который мы сняли, когда их двоих поймали неделю назад. Детектив Коллинз начинает давать показания. Весь зал слушает его, затаив дыхание. Но едва он закончил, в бой, конечно, вступили адвокаты Стратонов. И, обращаясь к присяжным, они насмешливо говорят. Посмотрите, мол, внимательно. Ну, ребенку понятно, что это совершенно два разных пальца. Вот видите, тут, тут и тут рисунок разный. И в этот момент мистер Коллинз и мистер Мьюир делают совершенно гениальную вещь. Они смотрят на меня и просят взять лист бумаги, штемпельную краску и снять отпечаток большого пальца любого из присяжных. Но самое главное – снять несколько раз и с разным нажимом. И когда я это сделала, и присяжные изучили этот лист бумаги, они ахнули, потому что отпечатки одного и того же человека слева более четкие, а справа менее четкие, действительно казались разными, но папиллярный-то узор был один и тот же.
И суд присяжных, Катя, поверил. Братьев Стратонов признали виновными и приговорили к смертной казни. И с этого момента именно дактилоскопия на долгое время становится единственным методом правильным, таким четким, понятным идентификации преступника.
Хотя я представляю, как сложно было суду присяжных решиться на то, чтобы на основании всего лишь одного чернильного пятнышка вершить правосудие и приговаривать человека к смерти. Должен был произойти некий переворот в сознании, чтобы уверовать в то, что это действительно является стопроцентным доказательством.
Да, и с каждым новым громким делом, которое было раскрыто с помощью дактилоскопии, все меньше оставалось скептиков. И, наверное, решающее такое событие произошло в 1911 году, когда из Лувра была похищена картина «Мона Лиза», и ее похитителя нашли по отпечатку пальцев.
Осталось мне, Андрей Николаевич, узнать, а все-таки женщины-полицейские, когда начнут вот не с подносами, понимаете, стоять и не отпечатки пальцев снимать, а уже полноценно чувствовать себя и являться полицейскими с полномочиями?
Первые женщины-полицейские выйдут на патрулирование улиц только в 1911 году.
А, то есть еще подождать придется, да, порядочно.
Да, и даже в 2011 году их полномочия будут немного урезаны, они не будут обладать правом ареста. А уже полностью они будут такими же правами обладать, как и констебли-мужчины после Первой мировой войны. Потому что она привела к большим потерям среди мужчин в Англии, и нужно было их кем-то заменить, и это были женщины.
А пройдет каких-нибудь 100 лет, и случится то, что ни комиссару Скотланд-Ярда Эдварду Генри, ни скромной служащей бюро дактилоскопии, конечно, не могло и присниться. В 2017 году женщина станет во главе лондонской полиции и будет возглавлять ее и в 2020 году, куда нам, пожалуй, уже пора. Андрей Николаевич, возвращаемся в наше время. У меня к вам просьба. Можно сегодня я скажу, что почитать, чтобы окунуться в криминальный мир Лондона начала 20 века?
Ну, после всех сегодняшних приключений и всех опасностей, которые выпали на
заслужила.
Твою... Ну, конечно,
заслужила.
Конечно.
Это книга немецкого писателя Юргена Торвальда, называется «Век криминалистики». Написано еще в прошлом веке. Считается как самый залихватский детектив, но как дополнительный бонус это осознание того, что все, о чем вы читаете, чистая правда. Вот ровно так все оно и было. Ну что, на этом мы с историком Андреем Карташовым прощаемся с вами. До новых путешествий.
Всего доброго.
Я из будущего.